Четвертое. Российские стихи также, кстати, красно и свойственно сочетаться могут, как и немецкие. Понеже мы мужеские, женские, тригласные рифмы иметь можем, то услаждающая всегда человеческие чувства перемена он и меж собою перемешивать пристойно велит, что я почти во всех моих стихах чинил. Подлинно, что всякому, кто одни женские рифмы употребляет, сочетания и перемешка стихов странны кажутся. Однако, ежели бы он к сему только применился, то скоро бы увидел, что оное толь же приятно и красно, коль в других европейских языках. Никогда бы мужеская рифма перед женскую не показалась, как дряхлый, черный и 90 лет старый араб перед наипоклоняемую, наинежнейшую и самым цветом младости сияющую европейскую красавицу. Здесь предлагаю я некоторые строфы из моих стихов, в пример стоп и сочетания, тетраметры из анапистов и ямбов сложенные. Но, мои господа, опасаясь, чтобы неважным сим моим письмом вам очень долго не наскучить, с покорным прошением заключаю. Ваше великодушие, ежели мои предложенные российской версификации мнения нашему языку не свойственны и непристойны, меня извинит. Не с иным коим намерением я сие учинить дерзнул, как только чтобы он их благосклонное исправление или беспристрастное подкрепление для большего к поэзии поощрения от вас получить, чего, несомненно, надеясь, остаюсь, почтеннейшие господа, ваш покорнейший слуга Михайло Ломоносов. Интерес к теории стиха возник у Ломоносова очень рано, полагают еще в годы обучения в Москве в Славяно-Греко-Латинской академии. Письмо прислано Ломоносовым из Фрейберга в Петербург вместе с одой на победу над турками и татарами и на взятие Хатина. Как подчеркивается в примечаниях к полному собранию сочинений, эта работа русского студента, не напечатавшего еще ни одной строки, никому в то время неизвестного, и сразу обратившегося со своим сочинением к членам Российского собрания при Академии наук, учрежденного в начале 1735 года, для поправления и приведения в совершенство природного языка, решительно низвергла систему русского силлабического стихосложения и с небывалой смелостью выдвинула взамен новую систему, тоническую. Несмотря на споры и возражения, победа, притом скорая и полная, осталась за Ломоносовым. Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия. 1743 год. Фрагмент посвящения. Его императорскому высочеству, Пресветлейшему государю, великому князю Петру Феодоровичу, внуку государя-императора Петра Великого и российские империя-наследнику, милостивейшему государю. Пресветлейший великий князь, милостивейший государь, в пресветлейший вашего императорского высочества особе не токмо верные российские подданные твердую надежду будущего своего благополучия благоговейно почитают, но и вся Европа удивляется высоким вашим добродетелям, еще в юности процветающим, как истинной отрасли Петрова священнейшего семени. Взирают на них великим вашим дедом в России основанные науки, как на восходящее солнце, и от пресветлых его лучей нового щедрот сияния в несомненном уповании ожидают. благополучно возрастающие в России знания, в которых сам ожидаемый их расширитель, ваше императорское высочество, охотно упражняться изволит, равно как великий он их основатель. Благополучны в научении положенные труды сынов российских, которых щедрая вашего высочества рука ободряет к вящему приращению наук в наследной вашей империи. Толь похвальными и Петрова внука достойными добродетелями ободренный, полагаю, к дражайшим стопам вашего императорского высочества, сочиненное мною в пользу Отечества, краткое руководство к риторике, и, преподая подданнейше, прошу на сей нижайший мой труд воззреть милостивейшим оком. Крепкая Всевышнего десница да покроет и укрепит неоцененное вашего высочества здравие и к вящей радости и благополучию всего российского народа через многие лета да соблюдет невредимо, чего от искреннего усердия подданнейше желаю, вашего императорского высочества подданнейший раб Михайло Ломоносов. Января дня 1744 года. Специалистам хорошо известно, насколько литературный русский язык начала 1740-х годов отличался множеством стилистических и лексических противоречий. Церковно-книжный строй речи употреблялся вперемешку с оборотами письменной и выражениями разговорного языка. Засорявшие язык иностранные слова чередовались с приказными, просторечные с церковнославянскими и тому подобное. То, что в этих условиях появился труд, содержащий свод обоснованных правил, которым предлагалось следовать в литературных произведениях, было существенным шагом вперед. До Ломоносова учебники риторики создавались исключительно представителями духовенства для обслуживания себя же. Ломоносов самим фактом своего авторства лишил духовных лиц этой их монополии. Кроме того, адресовав свой учебник широкому демократическому читателю, Ломоносов тем самым освобождал теорию словесного искусства от тормозившей ее развитие церковной опеки. Первый вариант риторики был отвергнут иностранным академическим большинством. Автору предложили составить руководство по риторике, более соответствующее нашему веку, и притом на латинском языке, приложив русский перевод. В итоге этот первый вариант увидел свет лишь через 150 лет. Но Ломоносов написал второй вариант, опубликованный в 1748 году. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки. Март 1744 года, январь 1747 года. Фрагменты. Вступление. Параграф первый. Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему обоной мнению. Предложенная по сему искусству материя называется речь или слово. Параграф второй. К приобретению оного требуется 5 следующих средствий. Первое. Природные дарования. Второе. Наука. Третье. Подражание авторов. Четвертое. Упражнения в сочинении. Пятое. Знания других наук. Параграф третий. Природные дарования разделяются на душевные и телесные. Душевные дарования, а особливо остроумие и память, к получению сего искусства толь необходимо нужны, как добрая земля к посеянию чистого семени. Ибо как семя на неплодной земли, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно. И для того Аполлоний Алабенденский, славный в древних временах красноречие учитель, по свидетельству Цицеронову, тех, которые от родителей своих к нему в училище присылались, в самом начале учения природную остроту прилежно рассматривал, и которых приметил к тому быть неспособных, немедленно назад отослал, чтобы они напрасными трудами себя не изнуряли. Телесные дарования, громкий и приятный голос, долгий дух и крепкая грудь в красноречии, а особливо в произношении слова, упражняющимся очень надобны. Также дородство и осанковатый вид приличный, ежели слово пред народом говорить должно. Параграф четвертый. Наука состоит в познании нужных правил, которые показывают подлинный путь к красноречию. Они должны быть, первое, кратки, чтобы не отяготить памяти многим из усть учениям, особливо тем, чему легче можно с примеров научиться, нежели по правилам. Второе, порядочны, для того, чтобы они были вразумительны и тем к научению способствованы. Третье. Удовольствованы примерами, которые бы показывали самую он их силу для яснейшего их понятия и для способнейшего своих примеров против он их сочинений. Мы будем стараться, чтобы в настоящем нашем предприятии поступить по сим требованиям. Параграф пятый. Изучению правил следует подражание авторов в красноречии славных, которое учащимся едва не больше нужно, нежели самые лучшие правила. Всяк знает, что и в художествах того миновать нельзя. Например, кто учится живописству, тот старается всегда иметь у себя лучшие рисунки и картины славных мастеров, и к ним применяясь, достигнуть совершенства в том художестве. Красноречие, коль много превышает прочие искусства, толь больше требует и подражания знатных авторов. Но о сём пространнее предложено будет на конце сия книги особливо. Параграф шестой. Подражание требует, чтобы часто упражняться в сочинении разных слов. От беспрестанного упражнения возросло красноречие древних великих авторов, которых оттого ни старость, ни великая честь и достоинство отвратить не могли, ибо генералы, сенаторы и сами консулы, как Ирций и Панса, будучи на высочайшем степени римские власти, у Цицерона приватно в красноречии обучались и в домах своих в произношении слова упражнялись. Азиний Палеон, славный генерал римский, презрев печаль о умершей своей дочери, в четвертый день после ее смерти обучался в произношении слова. Отвсюду воспоследовало, что таковые трудолюбивые люди, не готовясь, говорили публично прекрасные речи. Сие прежде началось у греков, а потом уже в Риме возвысилось на самой высочайшей степени. Такие речи, без приготовления пред народом произнесенные, назывались божественными, ибо они казались быть выше сил человеческих. Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой острить через беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одни правила и чтения авторов, ежели при всяком случае о всякой материи готовы быть желают к предложению слова. Параграф 7. Материя риторическая есть все, о чем говорить можно, то есть все известные вещи в свете, откуда явствует, что ежели кто имеет большее познание настоящих и пришедших вещей, то есть чем искуснее в науках, у того больше есть изобилие материи к красноречию. Итак, учащиеся оному великое будут иметь в своем искусстве вспоможение, ежели они обучены по последней мере истории и нравоучению. Параграф 8. Слово двояко изображено, быть может, прозою или поэмою. Проза есть слово, которого части не имеют точно определенной меры и порядка складов, несогласия в произношении точно назначенного, но все речения располагаются в нем таким порядком, какого обыкновенный чистый разговор требует. Поэма состоит из частей, известную мерою определенных, и притом имеет точный порядок складов по их ударению и произношению. Первым образом сочиняются проповеди, истории, учебные книги, другим составляются имны, оды, комедии, сатиры и других родов стихи. Параграф 9. Но хотя проза от поэмы для отменного сложения разнится, а потому и в штиле должна быть отлична, однако в рассуждении общества материи весьма сонную сходствует, ибо об одной вещи можно писать прозою и стихами. Итак, оба сии красноречия роды имеют в себе купно обоим общее и особливо каждому отменное. Параграф 10. Мы предлагаем здесь вкратце руководство к обоему красноречию. И для того, поступая по натуральному порядку, показываем, во-первых, учение о красноречии вообще, поколику оно до прозы и до стихов касается, и затем при правилах полагаются в нем примеры прозою и стихами. Потом сообщаем наставление к сочинению речей в прозе, и примеры присовокупляем прозаичные из славных авторов. Наконец, предлагается о стихотворстве учения с приложенными в примеры стихами. Сии три учения составляют три книги сего руководства: риторику, ораторию и поэзию.